Братья, в Ветхом Завете весь мужской пол сколько раз должен был являться? 3 раза, да? Но у нас, наверное, по 1 разу получается иногда. И то трудно, да? Мне очень понравилось, братья. Недавно мне пришлось в Израиле побывать. Вот такая деталь. Мы спускались с Иерусалима. А с Иерусалима, вот как хорошо сказано, что восходя в Иерусалим, для того, чтобы в Иерусалим подняться, но я вам скажу, если с горы Елеонской спускаться, а потом вверх, то это очень большие усердия и усилия. И брат, который нас сопровождал, говорит, нет, братья, идите сами, говорит, я устал уже ходить. И вы знаете, мы когда спускались с Иерусалима, и как раз была пятница, начался день, и намаз был. И я смотрю, какие толпы арабов, не щадя своего здоровья, дедушки, с ковриками, вот так они все поднимаются в Иерусалим, поднимаются вот эту мечеть Аль-Акса, для того, чтобы там дань отдать своему идолу. Братья, как хорошо, когда мы жертвуем временем, жертвуем возможностями своими, да, для того, чтобы, ну, хотя бы 1 раз прийти в Дом Божий вместе с братьями, порадоваться, даже просто друг друга увидеть. Вы знаете, братья, даже скажу так, иногда бывает, проповедники судят, говорят, вот мы пришли, хорошо, что мы друг друга увидели, а самое главное, Слово Божие. Я вам скажу, хорошо, что мы хотя бы друг друга увидели, правда? Это тоже хорошо. Мы видим, что братья живые, что братья живут, и это хорошо. Братья, тема моей проповеди, она будет очень простая. Я даже думаю, что, наверное, очень распространенная. Но так и Христос, Он проповедовал, бывало, об одной теме несколько раз. Я сразу назову тему своей проповеди. Она будет основана на 17 главе первосвященнической молитве, 17 главе Евангелия от Иоанна. Братья, немножко скажу как бы общий обзор 17 главы. В 17 главе Иисус Христос, Он в 3 направлениях молится или открывает в своей молитве 3 нужды. Первая нужда – это Он молится о себе. Первые стихи я читать не буду, чтобы нам и время сэкономить. Вторая нужда – Он молится об апостолах. Это продолжительность 6 стиха по 20 стих, продолжительная молитва. И потом с 20 стиха Христос, как вы думаете, братья, о ком Он молится? Вот сегодня о нас Христос помолился. Он говорит, молю не только о них, но и о ком? О верующих по слову их. И сегодня мы здесь находимся, братья, думаю, что это тоже плод молитвы Иисуса Христа. Братья, я прочитаю отрывок текста, хотя я уже сказал, внимание хочу обратить на определенное слово. Эта тема, она очень большая, поэтому я не буду брать широкий формат темы, не буду говорить о единстве, а я возьму тему более короткую. Основание единства. Итак, братья, я читаю текст, а потом уже и некоторые объяснения. Не о них же только молю, но и о верующих меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Братья, до этого места. Братья, я нахожу, что слово, которое Христос сказал ученикам, или молитва, которую произнес Христос о нас сегодня, оно имело большую насущность. Почему? Братья, ну говоря о единстве, я понимаю, что мы можем говорить о единстве, можем соглашаться и в то же время быть не едины друг с другом. Это нередко так бывает. Но Христос, Он видел эту проблему. И вот эти 12 мужчин, ну простите, уже может меньше, так вот предполагает, один был среди них или не был. Но в любом случае, братьев собрал Он. И он открывает эту великую нужду. Братья, посмотрите, об этом переживал апостол Павел. Прощаясь с ефесскими пресвитерами, он говорит, и самих вас восстанут люди, которые не будут щадить стада. Он говорит о том, что придет время такое, когда вот это единство будет нарушено. Посмотрите, апостол Павел в нескольких посланиях своих, он об этом пишет. «Стойте единодушно, подвязаясь за веру евангельскую. Живите вместе». Мы читаем с вами, братья, немножко позже послание к филиппийцам. Он говорит, «Имейте одни мысли», то есть «будьте едины». Братья, это не секрет, что можем сидеть вместе за одной лавочкой, и у нас могут быть разные направления. Братья, я хотел бы воспользоваться текстом, который апостол Павел предложил Коринфянской церкви. Мы когда смотрим на эту церковь в общем обзоре, мы видим, что эта церковь изобиловала дарами, у них ни в чем не было недостатка, они настолько способны были и слово сказать, чудеса, пожалуйста, знамения, пожалуйста, все, пожалуйста, и перенести сегодня в наше время, хор, пожалуйста, оркестр, пожалуйста, библейские курсы, пожалуйста, все мы знаем. И в то же время апостол Павел переживает об этой церкви. Дары, которые имели эти люди, они не содействовали устроению. Не было единства. Он говорит, вы приходите на вечерю, каждый из вас что? Первый спешит скушать свое, более богатые у них и были более богатые продукты, а потом один уходит голоден, а второй идет наполненный, насыщенный. Братья и сестры, как важно сегодня быть едиными. Братья, кстати, хочу сказать, вот этот текст, он имеет такое понимание, быть единым, не быть вместе, а быть одним. Братья, понимаете, вот в плане того, как мы на браке говорим о том, что теперь это двое что? Одно, одна плоть. И вот в этом тексте заложена вот эта мысль, чтобы нам быть одним. Братья, текст, который я хочу дальше, на который хочу дальше обратить внимание, он записан в послании к Коринфянам, как раз о той церкви, о которой мы с вами только что говорили, что у них было много всего, но, увы, к сожалению, единство мало в чем просматривалось. Братья, выборочно прочитаю из 12 главы, но вначале тоже немножко хочу сказать, апостол Павел пользуется термином анатомии. И, пользуясь вот этим термином анатомии, братья, ну, анатомия – это наука о человеке, которая изучает строение человека, внутренности его. И апостол Павел, он воспользовался вот этим медицинским термином. Что он говорит? Он говорит о теле. Нарисовал в церкви, вот, братья, смотрите, вот этот человек, который имеет разные члены в нем. И теперь давайте посмотрим, я, братья, как бы от имени апостола Павла. Он говорит, теперь, коринфяне, вы посмотрите, как должны функционировать эти тела, вернее, эти члены в теле или в организме. Братья, читаю с 12 стиха. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело. Так и Христос. Ибо всем одним духом крестились в одно тело, иудеи и еллины, рабы и свободные, и все мы напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. И если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, и все члены одинаково заботились друг о друге. Потому страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь члены. Братья, я хочу отсюда, из этого текста, из последнего стиха, выделить три мысли. Эти три мысли, они будут как бы основанием проповеди. Братья, первое, что здесь апостол Павел говорит, он говорит, страдает ли один член. Хотя в тексте нету прямого указания, Но мы видим по тексту, что члены, они что делают? Они друг другу служат. Вторая мысль. Для единства нам нужно служить друг другу. И об этом Петр говорит. Но немножко позже к этому обратимся. Братья, и третья мысль. Если один член радуется, то и все вместе с ним. Итак, братья, первая мысль. Страдает ли один член, и с ним страдает все тело. Братья, вообще, я думаю, знаете, как вот апостол Павел или автор послания к евреям, он пишет о узниках. Он говорит, что помните узников. Как помните, братья? Ну, сел, подумал, а тому 5 лет дали, тому 10. Нет, он не об этом говорит. Он говорит, как бы и вы что в таком состоянии находитесь. Однажды в больницу муж с женой пришли, зашли они к врачу. Ну, врач задает вопрос. Но обычно удивительно, когда... Сегодня, братья, думаю, удивительно, когда муж с женой пойдет в больницу, да? Наверное, редко бывает. Но у христиан это бывает. Я, братья, не имею в виду здесь ходить, когда рождает жена, и даже думаю, и считаю, но это как отдельная мысль, не касается проповеди, лучше мужьям народа не ходить. На то было повивальные бабки, и пусть они занимаются своим. Но, братья, я думаю, что если пойти с женой в больницу, это нормально. И вот доктор спрашивает, что у тебя? А они пришли, у жены там проблема была, да я не помню, то ли с ногой. Он говорит, доктор, у нас ножка болит. Братья, как красиво, правда? Вот не у меня, не у нее. А если страдает один член, то что? Тогда и все тело страдает. Я думаю, что нередко вы видели, когда кто-то из детей наших поранит палец или обожжет, и вот он идет, и у него больше он ничего не видит. Он что? У него вот этот пальчик болит. Он идет, жмет, прижимает, обнимает, целует, лижет. У него болит. Братья, как хорошо, когда мы способны в скорби сосредоточиться над тем или обратить внимание у того, у кого что-то болит. И апостол Павел говорит, основание, братья. Братья коринфяне, посмотрите, какое основание. Вы не замечаете вокруг себя боли других. У кого-то проблема там. И иногда это становится, вот знаете, как... Братья, я вам даже скажу такую деталь. Положить кому-то, пожертвовать тот, кто в больницу попал, иногда бывает намного легче, чем поехать в больницу к брату и сказать несколько слов утешения. Братья, понимаю, что понимать человека в скорби – это очень серьезно. Один ученый, еврей, он изобрел, ну это все с компьютерным приспособлением, он приспособление изобрел, которое может понимать дерево. Братья, ну мы с вами знаем, что деревья даже реагируют на человека злого и доброго. Но я сейчас об этом говорить не буду, но природа реагирует. Почему апостол Павел, послание к римлянам, он говорит, вся тварь совокупно что? Стенает и мучается. Здесь имеется в виду и природа. Эта тайна здесь немножко открывается. И вот он изобрел такое приспособление и подключил к дереву. И вот интересно, он смотрит, сок остановился, нужно сокодвижение, он водичку вовремя. Если еще нужно какие-то витаминки, он витаминки. И вот он научился таким образом разговаривать с деревом. И вы знаете, вообще в Израиле деревья некоторые плодоносят круглый год, но дерево постоянно давало плод, без остановки. Нет, братья, здесь нету той мысли, что выжать с него все, что можно. Но именно он замечал, что ему надо. Что в свое время ему, какой элемент нужен. И вы знаете, это дерево, оно крепчало, оно становилось сильным, и оно приносило много плода. Братья, как хорошо, когда мы можем понимать, когда мы можем войти в жизнь другого, когда мы можем в скорбь войти человека. И знаете, вот сегодня про Иова говорили. Друзья Иова, они были друзьями до определенного момента. Я не исключаю, что это может нашим языком сказать. Где-то какие-то трудности, материальные вопросы бизнеса. Здесь они друзья. И даже когда они Иова увидели, брат говорил, для них это скорбно стало. А потом, братья, ну я скажу речью не словами друзей, а потом ты грешник, ты покаяться должен. Иова обращается к ним. Братья, говорит, смилуйтесь надо мною. Но милости они, Иов, не получил. Братья, Хорошо, когда у нас есть такая способность быть в единстве в скорби. Помните, братья, текст знакомый, послание к Луки. Христос говорит, придет время. Все сатана просил, что делать? Сеять вас, как пшеницу. Братья, я объяснение скажу, вот другое объяснение к этому имеет. Когда бросается пшеница, ну, в древности, она разбрасывалась, ну, по всему полю. И пшеница, она никогда не падает в одну луночку. Иногда она падает далеко. Все сатана просил цель его. Почему? Потому что по одному легче расправиться. Но я просил. Помните, о чем Христос молился? Чтобы вера твоя не оскудела. Братья, итак, первое, на что я хотел обратить внимание, как хорошо, когда у нас, или мы способны в скорби быть с братом нашим. И как повеление апостол Павел говорит, братья, даже не как пожелание. Он говорит, что плачьте с плачущими. Братья, я думаю, что это хорошо, когда у нас есть такая способность переносить скорби вместе. Братья, я думаю, что далеко не все, вот, ну, можно сказать, как бы, может, за 10, за 15 минут. Но иногда некоторые примеры, они делают нас близкими к скорби. Послание к Ефесянам, 5 глава, 29 стих. Помните, братья, там сказано, никто никогда не имел ненависти к чему? К своему телу. И там апостол Павел принцип любви к жене он передает. Но у нас не семейное, братья, но я все равно хочу обратить внимание, все-таки как принцип сказать просто, братья, давайте в скорби друг с другом будем, этого недостаточно. И он говорит, любите жен своих, как кто? Как Христос церковь возлюбил. А если ты не можешь, как Христос, церковь любить свою жену, тогда люби ее как? Ты ее тогда люби, как свое тело. Братья, вот если для нас непонятно, вот как человек страдает, тогда что? Тогда ты вспомни какие-то скорби, которые были у тебя, и ты сможешь страдать. Я помню, как-то мы с Иваном Яковлевичем ехали вместе по Кировограду, проезжали кладбище. Он говорит, Анатолий, тут у меня похоронена жена. Ну, мы на похоронах были. Вы знаете, я редко видел, когда Иван Яковлевич плакал. Редко. И вы знаете, я смотрю, у него слезы пошли. Вообще, раньше он говорил, братья, я, говорит, здоровый, я крепкий человек. Но и редко, когда видно было, что он в проповеди где-то, никогда не видно. Братья, но сострадать он умел. Вы знаете, способность сострадать, я думаю, что это даже не тогда, когда у тебя что-то болит. Несколько раз Иван Яковлевич был в нашем доме, и я помню, ну, жена у меня аллергия болеет, я где-то, может, об этом уже говорил. И вы знаете, мы с ним встречались, вот встречаемся осенью на межобластных совещаниях, и он всегда подойдет. Толя, как Люба, как у нее аллергия. Братья, способность – это замечать. Это стараться замечать, это стараться нужду человека, даже если ты этого не перенес, постараться нужду человека сделать своей нуждой, сделать достоянием своей молитвы. И вот апостол Павел говорит, милые коринфяне, если тело, разве может один член страдать, а второе тело к нему, а второе, все остальная часть будет безразлична к нему. Да-да, братья, вообще так может быть. Я встречал одного человека, у которого нету аннервации руки. Ну, то есть, вот он берет, говорит, вот смотри, говорит, не больно. Я говорю, а что тебе не больно? Он говорит, повредил руку каким-то образом, и теперь рука не имеет, то есть нервов нет, нервы, нету аннервации. И тогда все, тогда она мотыляется, как плетка. Братья, конечно, если так в церкви, то это плохо. Вроде бы и в теле, вроде бы человек и в собрании сидит, а к нему никакого участия со стороны других нет. Итак, братья, я хотел бы эту первую мысль закончить и еще раз обратить внимание, как хорошо, когда мы едины. И, братья, вообще думаю, что единство наше начинается именно с того момента, когда мы можем видеть переживания и скорбь другого человека. Братья, следующая мысль, которую я хотел обратить внимание, ну, может, братья, здесь еще одну мысль скажу. По примеру Ивана Яковлевича, извиняюсь, немножко спешу, думаю, что еще уже мало времени. Братья, я помню на наших совещаниях, это тоже к Ивану Яковлевичу пример относится, ну, кто, братья, были на совещаниях, они помнят. Он нам такое пожелание давал. Братья, помните? Говорит, братья, я всем Желаю, чтобы вы по 2-3 года в тюрьме отсидели. Братья, хорошее пожелание или нет? Я бы в тюрьму не хотел, честно. Но знаете, для чего он это говорил? Он говорит, братья, для того, чтобы вы научились многое понимать. Братья, я здесь мысль как бы дополняю, что скорбь, она что? Она дает возможность человеку понимать другого человека. Братья, следующая мысль, на которую хочу обратить внимание, это мы должны служить друг другу. И апостол Павел, он эту мысль, даже вот в этом прочитанном тексте, он ее ярко выделяет. Братья, что такое служение? Я думаю, что речь идет не только о том, что мы в церкви совершаем какое-то служение, но я понимаю, что служить друг другу – это друг другу помогать. Это друг другу содействовать. Это служение может быть не храмовое. Этого служения может никто не увидит. Братья, я читаю послание к Петра, 4 глава, 1 послание Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получили, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Братья, служите друг другу тем даром, которые получили. Однажды Христос, Он сказал такие слова, что «Я пришел не для того, чтобы мне служили». А для чего Он пришел? Он говорит, «Я пришел для того, чтобы послужить другим». Задает Христос такой вопрос. «Братья, а как вы думаете, кто больше?» Ну, я немножко другими словами. «А кто больше, возлежащий или служащий?» Ну, конечно, возлежащий. А Христос говорит, а я среди вас как кто? А я среди вас как служащий. И мы помним тот пример, когда Христос на вечере, Он омыл ноги ученикам. Бог. Братья, может как-то для нас эта мысль теряет свежесть. Бог омывает ноги людям. А я среди вас как служащий. Братья, я думаю, что это очень хорошо, когда мы умеем друг другу служить. И почему, братья, я взял пример этот Христа, потому что Он Бог. А кому служит? А служит человеком. Апостол Павел говорит, братья, посмотрите, в теле есть неблагообразные члены тела. Братья, я не буду говорить, я думаю, что мы понимаем, что есть то, что и некрасиво, и есть то, что мы прикрываем, пусть даже это, ну, даже какие-то моменты, где-то, может, на лице мы стараемся это скрыть. Но я имею в виду по тексту, здесь не об этом апостол Павел говорил. Но есть члены церкви, которые, ну, их нигде не видно. И апостол Павел говорит, вот о них-то, а вот этих, которые низшую ступень занимают, о них что? О них большее попечение. А кто о них должен заботиться, братья? Те, которые посильнее. Моя рука, вот у нее мышцы, все, вот она должна где-то привести что-то в порядок. Братья, я опять возвращаюсь к этой анатомии, и мы видим с вами, что у коринфян этого не было, увы. Они кичились своими дарами, кто-то на иных языках заговорил, кто-то еще, а кто-то там в уголке, ну кто он такой? Братья, и поэтому здесь для нас очень красивый пример. Я хочу взять пример апостола Павла, тот, который это послание написал. Но хочу, братья, взять евангельский пример его жизни из послания к римлянам. Однажды у нас на общении, на пресвитерской конференции, брат, когда проповедовал об этом, это как-то мысль дорого для меня стала. И я и немножко в другом русле развил эту мысль служение апостола Павла. Братья, прочитаю из 15 главы послания к римлянам несколько стихов. Братья, читаю 8 стих. «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам». Братья, для того, чтобы служить ближнему, апостол Павел говорит, я понял это, я разумею. Братья, вот это слово, я думаю, что оно относится к тому, что до Павла в определенный момент пришло понимание. Он говорит, я понял, что Христос пришел для того, чтобы послужить. Братья, хотя эта мысль, она не новая, и она, ну, не имеет какого-то более широкого объяснения, толкования. Братья, ну как хорошо, когда мы понимаем эту истину. Братья, ведь не всегда так бывает. Некоторые понимают, если я проповедник, все, я должен теперь проповедовать. А на стройку куда-то? Да не, я ж проповедник. Или если мое какое-то служение? Нет, я только вот это служение. А где-то грязную работу? Да не, меня на вот это служение поставил. Братья, и апостол Павел, я хочу раз еще, братья, отметить эту мысль. Он говорит, я понял, что Христос пришел в этот мир. Он служить пришел. Не просто проповедовать. Братья, даже думаю, что проповедь иногда бывает не первостепенной важностью в церкви. Хотя мы говорим, что проповедь – это основное служение в церкви. Но брат только что передо мной говорил, ты так, говорит, громко проповедуешь, что из-за дел твоих я не слышу слов твоих. Да, братья, нередко так бывает. И вот посмотрите, братья, послание к римлянам, автор пишет такие слова. Братья, уразумейте посланника исповедания вашего. Братья, опять же, считают, что апостол Павел, автор послания к евреям. Но сейчас не об этом. Братья, посмотрите, к членам церкви, к евреям обращает он речь. Братья, да поймите же, что Христос пришел послужить. Уразумейте Иисуса Христа. Вы поймите, что Он хочет от вас. Уразумейте посланника исповедания вашего. А послание к евреям, братья, хочу во 2 главе, в 17 стихе, зачитать этот текст. Посмотрите, как говорит апостол. Он говорит о том, что... я лучше точно прочитаю. 2 глава, 17 стих, так сказано. «Потому он должен был во всем подобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи наши. Ибо как сам он претерпел, был искушен, то и может искушаемым помочь». Братья, посмотрите, здесь мысль такая. Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы стать милостивым и верным. Братья, и вы поймите, как Христос сделался таким. Здесь, братья, обратите внимание, Он должен был уподобиться, Он сделался таким. А 5 глава послания к евреям, братья, может, много текстов и сложно как-то воспринимать, но, братья, давайте сосредоточимся. Он в одни плоти свои сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущие спасти его от смерти, и услышан был за свое благовение. Хотя он сын, однако страданиями навык послушанию. Он, совершившись, сделался для всех послушным. Братья, как хорошо, когда мы понимаем, что мы должны сделаться. И апостол Павел, я еще раз возвращаюсь в послание к римлянам, он говорит такие слова: «Я понял, что Христос сделался, и теперь и я сделался служащим». Братья, для меня очень нравится этот текст. И ниже апостол Павел, он говорит о своем служении, которое он должен совершить среди братьев своих в Иерусалиме. Я хочу обратить внимание, немножко выше, 16 стих, он говорит: «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников». Сначала он говорит, я понял, а потом говорит, я стал служителем. Я стал служить. Братья, в этой главе он описывает, как он служит своим братьям, как он служит тем, которые нуждаются в его служении. И он говорит такие слова, я читаю 30-31 стих. «Между тем умоляю вас, братья Господом нашим Иисусом Христом, и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым». Братья, а что это за служение? Я вам скажу, это далеко не проповедь была апостола Павла. Я вернусь немножко, братья, напомню. Он говорит, что Христос сделался. Потом говорит, я понял, что Христос сделался, и я стал служителем, а теперь и я стал служить. И теперь, говорит, я иду в Иерусалим для чего? Чтобы принести братьям моим вот эти средства, которые были собраны в Ахае и Македонии. Это было его служение. Однажды апостол Павел придет к апостолам, через 14 лет они встретятся, И апостолы подадут ему руку общения, скажут: Павел, продолжай так дальше. А потом что они ему говорят? Павел, ты дальше так продолжай, но только чтобы ты помнил нищих. И говорит, что я и старался исполнять в точности. И вот апостол Павел, здесь послание к римлянам, он говорит, чтобы служение мое было благоприятно для Иерусалима. Братья, в Иерусалим он шел не проповедовать. Когда-то апостолы ему сказали, здесь твоего свидетельства не примут. Апостол Павел несет средства. Он помнит нищих. Он идет что? Он идет не попроповедовать, братья, акцентирую внимание на этом. Потому что у нас апостол Павел в образе это как пламенный проповедник. Но он говорит, я иду послужить, я иду вот эти деньги принести. Братья, я понимаю, что основа единства – это когда мы друг другу способны служить. Однажды апостол Павел, я думаю, что, братья, может, это касается и нас, он говорит о служении. Некоторые братья, ободрившись моими узами, по любопрению проповедуют Иисуса Христа. Нечисто. Братья, как нередко бывает, звучит с кафедры вроде бы правильное слово, а чувствую, что это кому-то плетка летит в лицо. Братья, вот чувствуется, вот иногда, даже если знаешь какие-то братья между собой, и вот слово превращается в какой-то хлыст. И апостол Павел, некоторые говорят, из тщеславия, по любопрению, проповедует Христа нечисто. Помните, когда-то Иова говорит, чей дух он исходит, кому ты говорил эти слова, и чей дух исходит от тебя? Братья, очень интересно, когда читаешь этот текст, тоже не буду время тратить. Вот Винодат, он говорит все правильно, вседержитель, он описывает Бога, и речь его заканчивается, и Иова говорит, а как ты помог бессильному, как ты поддержал слабого, чей дух исходит из тебя, и кому ты говорил эти слова? Братья, я думаю, что нередко все спокойно наблюдают за ситуацией проповедника, а внутри такая тяжесть. И вроде бы слово правильно, а ты выходишь, и это слово тебя не поназидало. А если ты еще ситуацию знаешь в церкви или еще, ты уходишь в собрание, вроде бы и слово, но уходишь удрученным. И апостол Павел говорит, некоторые братья по любопрению, из тщеславия, желая что? Я, братья, даже не понимаю, как это. Желая увеличить тяжесть уз моих. Но как благоразумен Павел всегда. Я, говорит, и тому рад, как бы ни проповедовали. А вторая глава начинается, послание этого. Он делает поправочку. Братья, ничего не делайте по любопрению и тщеславию. Не надо этого делать. Братья, и вам хочу сказать, служить – это не просто проповедовать. Проповедовать – это не просто видеть нужду в церкви и эту нужду во всеуслышание где-то вынести в проповеди, да еще хлыстнуть так, чтобы кто-то почувствовал. Нет, нет, братья, проповедь – это не то. Это абсолютно не то. Братья, а служить, может, даже не надо эту нужду и освещать. А может, стоит подойти, может, стоит объясниться, может, стоит поговорить. Вот это наладит обстановку. И вот апостол Павел, он об этом говорит. Братья, совершившись, чтобы служить, я хочу на это слово еще раз акцентировать внимание. Христос, совершившись, сделался служителем. Братья, совершился ли я? Или я вот как проповедник, или я как брат, вот я состоялся или не состоялся? Если не состоялся, братья, я не имею в виду, когда я уверовал, покаялся, это уже полное, больше ничего не нужно сюда прилагать, спасение произошло. Но в плане служения друг другу, достиг ли я того, чтобы братьям моим служить? Братья, я хотел бы обратить внимание еще на некоторые детали служения. Послание к римлянам. Мы находим текст, я прошу прощения, братья, я хочу один пример привести, уже не буду повторяться, просто мысль сказал. Братья, интересный случай, он уже почти классическим стал, может кто-то слышал, может кто-то нет, в братстве. Как-то один мужчина, это христианин, он ехал в поезде, и однажды поезд остановился, была такая длительная остановка, и мужчина этот наблюдает, брат наблюдает за окном, смотрит, ситуация такая, люди по перрону ходят. И мальчик один с корзиной яблок, он вышел эти яблоки продавать. Ну и как большая суета, движение, кто-то этот корзинку перевернул. Как я микрофон чуть не перевернул, да? перевернул эту корзинку, и яблоки по всему перрону рассыпались. Ну и, конечно, что с этими яблоками? Кто-то подавил, и этот мальчик сел, сел и загрустил. Сидит и так вот голову опустил. Мужчина заметил это. Он вышел, так как поезд долго стоял, он вышел на перрон и спросил у мальчика, почему такой грустный? Он говорит, папа дал мне яблоки, а папа, говорит, строгий. Он дал мне яблоки продать, чтобы я деньги принес, как я вернусь домой? Этот мужчина, он вытащил деньги, гораздо больше, чем это было. И он дал этому мальчику сумму определенную. Ну и сам пошел, сел в вагон. А через некоторое время этот мальчик зашел в вагон и ищет этого мужчину. И вот он его нашел. Когда-то он слышал о Христе, этот мальчик, истории библейские. И он подходит к этому мужчине и говорит, дяденька, а вы случайно не Христос? Братья, я думаю, знаете, как бывает часто. Не нужно много говорить. И даже, может, не нужно много где-то, может, вот, догматически подтверждать какие-то примеры библейские. Нужно делать. Как мы прочитали с вами, братья, Слово Божие говорит, каждый служите друг другу тем даром, который получили от Господа, как домостроители многоразличной благодати Божией. Братья, я думаю, что нередко так бывает, когда мы думаем, что мы служим Христу, и где-то даже, может, занимаем какое-то служение. А помните, друзья, как Христос сказал, когда Он притчу произнес или пример произнес, Он говорит, когда я был болен, вы посетили меня. Когда в темнице, тоже они пришли. Когда был голоден, накормили. И вот люди скажут, те, которые чутки, Господи, а когда мы это сделали тебе? Мы не помним этого. А Христос говорит, что вы сделали одному из малых сих? Братья, вот обратите внимание, здесь не просто какое-то сравнение. Братья, это можно дословно, это слово, что вы сделали Пете, Вале, Гале, то вы сделали, считайте, что вы сделали, вы лично мне сделали. Братья, даже не нужно это, ну, в форме как-то сравнения, это так и есть. Вот то, что ты ему сделал, вот видишь нуждающегося, достал последнюю пятерку, ну, образно своего кармана, и ты отдал. Знай, что ты этим послужил Христу. Это не просто Галя, вредная Маша или Иван Петрович, который знает, что ты это сделал для Христа. Братья, вот сколько бы, я думаю, что у нас и жертвенности было, и снисхождения, и, наверное, любви, если бы зная, что за членом, несовершенным членом церкви, но который нуждается в моей помощи, стоит Христос, я думаю, многое, что было бы по-другому. Братья, и так и хочу вторую мысль тоже закончить, как хорошо, когда мы умеем служить друг другу. И апостол Павел, он говорит, посмотрите, братья, вы сильные. Даже скажу, здесь есть, ну, такой, как бы, понимаю, братья, что здесь есть прием иронии даже. Апостол Павел говорит, ну, вы сильные, сносите немощи бессильных. И не себе каждый угождать должен, но кому? А если бы они были сильны, разве апостол Павел бы сильным бы писал? Конечно бы не писал. Но он образно, он говорит, вы же сильные. Но теперь давайте, послужите вот этим бессильным и неблагообразным, которые нуждаются в большем попечении. Братья, последняя мысль, на которую хочу обратить внимание. Здесь апостол Павел говорит о том, чтобы мы радовались с радующимися. Братья, скажите, с радующими радоваться просто или нет? Просто? Особенно, когда брат приехал на красивой машине в собрание. Ух ты! А где он деньги взял такие? Братья, может так случиться? А я думаю, что может и даже, наверное, нередко бывает тогда, когда вместо радости появляется где-то какая-то даже зависть. Откуда в нем? Братья, сегодня брат хорошую проповедь сказал. Братья, об этом никто никогда не скажет. Но я вам скажу, братья, почему? Я и сам это переживал. Вы скажете, откуда ты знаешь? Братья, да переживал это тоже и каялся. Сегодня у брата, у какого-то лучше получилось, порадовался ли с ним? Или у меня внутри думаю, ух ты, на него же теперь церковь внимание обратит. А меня еще на служение избрали. А теперь как? Авторитет мой может упасть. или еще что-то. Братья, может так быть? Да я думаю, конечно. А почему вот эти, которые из любопрения проповедовали, как вы думаете, почему так получилось? Наверное, успех апостола Павла, им этот успех не сильно нравился. Им хотелось свое тщеславие показать. И вот апостол Павел говорит: братья, научитесь радоваться с радующимися. И я думаю, братья, наверное, это тоже одна из проблем. Не только в материальных вопросах, а, наверное, и в духовных вопросах это может случиться. Когда я не могу порадоваться с братом моим, у которого лучше получается. Братья, я буду заканчивать. Ну, хотелось бы повторить текст, который мы... Или вернуться к тексту, о котором мы только что с вами говорили. Христос говорит: будьте едины. Он призывает к единству. Братья, хотелось, чтобы единство у меня было вместе с братьями, не только в церкви. Я хотел бы акцентировать внимание, что единство наше должно быть в мыслях. Апостол Павел говорит: имейте что? Имейте одни мысли. Нет, никто не заставляет тебя мыслить по-другому. Но прийти к единомыслию мы обязательно должны. Братья, как говорит апостол Павел, ну, может быть, между вами и разномыслие. Для чего? Чтобы искусные выявились. Но это разномыслие не для того, чтобы поссорились. Может быть так. Братья, хорошо, когда я, может, немножко как бы практическую часть, очень коротко займу времени. Я вижу, что время уже много. Братья, хочу обратить внимание, есть практическая часть, как нужно приходить к единству. Да, может, какие-то есть разномыслия. Стоит искренно с братом, стоит сесть вместе и говорить: брат, ну вот у меня такие мысли. Вот, брат, я думаю, что вот здесь не так. А даже и прямо сказать: брат, честно скажу, ну у меня где-то к тебе или против тебя вот внутри нету доброго расположения. Почему? Вот поэтому и поэтому и поэтому. Давай поговорим, давай пообщаемся, давай вместе придем к единому. Да, братья, могут быть разномыслия. Нет, нет, братья, не разногласия. Разногласия – это грех. Это когда разномыслие, разногласия, брать тогда, когда у меня мысли мои, когда я их не выношу на общее рассуждение, когда я считаю, что есть два мнения, одно правильное, одно неправильное, а второе мое. Если я так считаю, то тогда братья придут и разногласия. Апостол Павел говорит: имейте одни мысли, стойте единодушно, старайтесь приходить к одному решению. Братья, пусть Бог благословит нас. Еще раз хочу сказать, братья, основа единства, как видится мне, первое – уметь сострадать, скорбеть скорбящим, друг другу служить, не быть пассивным. И третья мысль – порадоваться вместе с моим братом, у которого что-то получается, у кого-то, может, что-то лучше получилось, или у кого-то больше поблагодарили. Помните, братья, ситуация, которая случилась, ну, может, немножко еще здесь, случилось у Саула, мы все помним, да? Давида дает десятки тысяч. Ну, что это такое? Дожился, а мне тысячи дают. И как сильно Саул огорчился. Братья, я вам скажу, мне понравилось. Но я думаю, что, хотя это одного такого узкого служения было, но я скажу одну мысль и на этом закончу. Виктор Иванович Мануйло как-то сказал: братья, хорошо, когда мы умеем уступать место людям более способным. Когда мы, ну, чувствуем это не тогда, когда, как Саул, все, лучше меня никто нету. Когда более молодым, мы понимаем, братья, что мы стареем, правда? Когда появляется какой-то брат более способный, молодой, более энергичный, и можем сказать: Господи, благослови его. Братья, вот это и есть радоваться с радующимся. И пусть Господь, братья, нас благословит в этом, чтобы мы были едины, чтобы это единство, знаете, как оно было, не только внешнее, чтобы внутри у нас это твердое было единство. Ну и последнюю мысль скажу. Как-то один из братьев, немало известных, но впоследствии оставивший братство, им вопрос задают: скажите, пожалуйста, вот вы ушли из братства, и как вы думаете, ну, встречать Бога? Ну, он такой акробатический прием применил, говорит: знаете, подумал немножко, а у Бога обителей много, и поэтому я буду там, а братья будут там, и все мы будем по-разному, и всем нам будет хорошо. Братья, конечно же, так не будет, если нету единства здесь, на земле. Похоже, братья, ни единым там места, конечно же, не будет. Да благословит нас Господь. Аминь.